Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире детского часа ведущий священник Валерий Васильев, клирик храма Веры, Надежды, Любови и Матери Софии поселка Кокошкино. И сегодня у нас в гостях ученики воскресной школы храма Воскресения Христова в поселке Толстопальцево, Мухин Иван,
здравствуйте,
Дубровина Варвара,
здрасте,
и Кузьмина Евдокия.
Здравствуйте.
И мы продолжаем тему о Боге, о человеке и о вере. Напоминаем, что наша программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Итак, ребятки, мы с вами поговорили о том, что Бог сотворил человека. Давайте вспомним немножко то, о чем мы с вами говорили. Кто хочет вспомнить?
Давай, Валерий. На прошлом уроке мы говорили о первых двух заповедях.
Так.
Первая заповедь звучит: «Азм есть Господь Бог твой, да не будут тебе и ни Бозе разве менее».
Так, кто переведет эту заповедь на русский язык? Варвара.
«Есть Бог, и не будет у тебя других богов».
Так, хорошо. И о чем мы поговорили, такие, помнишь? Что значит «Я есть Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов». Мы поговорили о том, что наш Бог... истина, Бог, Троица. Помнишь, кто?
Да. Господь, Он Троица, Он разделяется и не разделяется. И Господь, Он
разделяется
вездесущий.
По лицам, но не разделяется по существу. Да? А какие лица Святой Троицы? Помнишь?
Отец, Сын и
Святой
Дух.
Дух. Совершенно верно. То есть мы веруем в Бога Троицу не в трех богов, а в единого Бога Троицу. Единосущную и нераздельную. То есть у всех трех лиц Святой Троицы одно существо, но разделить их между собой никак невозможно. Когда мы говорим о Сыне, мы говорим и о Отце, и о Духе. Если мы говорим о Боге Духе Святом, мы говорим и о Боге Отце, и о Боге Сыне. И когда говорим о Боге Отце, говорим и о Боге Сыне, и о Боге Духе Святом. Понятно?
Да.
Ясно. Хорошо. Итак, это была первая заповедь. Вторая заповедь, которая гласит...
«Не сотвори себе кумира из всякого подобия, елика на небесе и горе, и елика на земле низу, и елика в водах под земле, да не поклонишься им, не послужишь им». Эта заповедь приводится как: «Не создай себе идола и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в водах под землей, не поклоняйся и не служи им».
Да. Совершенно верно. Вот такая заповедь. О чем она говорит? Что за идолы такие? Кто помнит? Мы разговаривали, Варенька.
Идолов можно создать любых. Можно сделать идолом животного, можно как раз-таки сделать идолом компьютер или еще какие-то предметы земной жизни.
Давайте вспомним из истории. Да, были какие-то идолы в истории? Идоки?
Бог солнца.
У кого бог солнца был? Не помнишь, какого, Ванечка?
У ацтеков.
Ага, еще. Варь.
Перун.
Это Перун. А у кого был Перун? Не
По-моему,
помните?
У греков.
Нет.
По-моему, у славян был.
У
да?
славян
у
был.
Славян, совершенно. А бог солнца, Ра, был у кого?
У египтян.
У египтян был, да, совершенно верно. И много-много таких разных богов, там, Артемида еще. Помните, как наши апостолы проповедовали в храме Артемиды, помните?
Да.
И так далее. Итак, ребятки, это история, то, что было у древних. Между прочим, очень много мучеников... просияло только за то, что они не хотели приносить жертвы идолам. Да?
Да.
Очень много. Особенно в первые века были сильные гонения на христианство и заставляли христиан поклоняться идолам. Причем римляне очень интересно говорили, они не имели ничего против христианства. Они говорили, будьте христианами, пожалуйста, никто вам не запрещает. Можете кланяться своему Христу. Но, что они говорили, Варенька?
Поклоняйтесь нашим богам.
Да, как и мы все поклоняемся, и вы поклоняетесь нашим богам. Только приносите жертву, а все, а веруйте в кого хотите, это ваше дело.
Да.
Но наши христиане были стойкие, они четко соблюдали заповедь. Если Господь сказал, не создавай себе кумира и не сотворяй, то они это выполняли даже до смерти. Вот видите? А в наше время могут быть какие-то кумиры и идолы? Да.
Компьютер.
И что компьютер?
Ну, многие дети, подростки очень много играют в компьютеры целыми днями.
Ну, чтобы он стал кумиром, нужны определенные условия для этого. Вот, допустим, многие взрослые и... Ну, еще, может быть, отроки, они на компьютере делают хорошие вещи, полезные. Да, пишут сочинения, пишут какие-то презентации, создают интересные, еще что-то. Но это же нельзя сказать, что прям для них это идол, Варенька.
Я думаю, что компьютер для них становится идолом, когда они играют, постоянно играют в какие-то игры.
То есть, когда...
И даже воскресенье они этот день не посвящают Богу, а продолжают играть в компьютер.
Умничка, совершенно верно. То есть, получается, если компьютер занимает большую часть твоей жизни, но не ради полезных дел, а ради каких-то развлечений, да, или еще чего-либо неполезного, то получается, что... Он для тебя становится идолом, правильно? Как апостол нам говорил, слышали такую фразу? Все нам позволительно, но не все полезно. Слышали, да?
Да.
Так вот, получается, что идол – это то, что занимает большую часть нашего времени, да, и приносит нам, что неполезное для нас какое-то действие или еще что-то, правда? Хорошо. Но это, допустим, если человек, скажем так, неверующий. Для него компьютер, не компьютер, ему все равно, он делает, что хочет. А вот если человек верующий, у него есть заповедь, ему надо обязательно ходить в храм по выходным дням, по воскресеньям, правда? Ему надо обязательно уделять время, чтобы помолиться, чтобы почитать Евангелие. Но он... Вместо этого сидит в компьютере, играет какие-то игры или смотрит какие-то фильмы и мультфильмы. Что, это можно назвать для него идолом?
Конечно, да, но я еще хотела добавить, что бывают такие дети, которые они играют постоянно в компьютер, и потом они думают так. Я вот это все исповедую, а потом дальше и опять исповедую. Ну, Господь Бог добрый, Он мне все простит.
Ну да. Да, есть такая позиция. И вот давайте нам сегодня надо немножко в этом разобраться, правильно эта позиция или неправильно. Давайте, чтобы разобраться в этом, нужно сначала понять, что от нас хочет Бог, что мы должны делать, какими мы должны быть и что мы должны думать о Боге. Ну, Варенька, давай.
Я думаю, что мы должны всех любить, кто нас окружает, людей, и особенно Бога, потому что Он нас любит, а мы так получаемся, говорим только, что мы Его любим, а сами своим поведением это не доказываем.
Хорошо, совершенно верно, умничка. То есть получается, если мы говорим, что мы христиане, то мы должны любить Бога. Если мы Его должны любить, значит, не должны обидеть, правда? Ведь самое главное в любви, что бояться обидеть друг друга, правда? Ведь если папа с мамой любят друг друга, они боятся друг друга обидеть, да? Стараются друг другу каких-то замечаний не делать, укоров каких-то не делать. А если уже делают, только с любовью. Если мы любим своих родителей, мы боимся их обидеть, поэтому стараемся слушаться, стараемся им помогать. Правда?
Да.
Если мы любим своих братьев и сестренок, тоже боимся обидеть, стараемся им помогать, если они младше нас. Стараемся их слушаться, если они старше нас. Правда?
Да.
Да. И получается, что если человек, который должен таким образом себя вести по отношению к Богу, вместо этого уделяет больше времени компьютеру или каким-то другим развлечениям, или такой моде, каким-то новым куколкам там, или еще чему-то, то получается, он Бога оскорбляет.
Ну, в общем, он уделяет время больше, чем Богу всему земному.
Ну, всему тому, чему, к чему прилеплена его душа. Но только не Богу, получается, да? То есть, и получается, он этим оскорбляет Бога. Не проявляет себя как любящий, правда же? Да? Да, что еще, Варенька, хочешь сказать?
Я хотела еще сказать, что можно не обязательно там каких-то больших целей начинать там любить Бога. Как-то стараться по-маленькому это делать. Ну, там, например, откладывать по одной конфетке каждый день. Ты же ешь там конфеты, и откладывать по одной конфете. А потом все отнести в храм.
Хотела сказать, что не надо сначала прямо вот с трудностей начинать, а надо постепенно, то есть привыкать к этому.
Хорошо. Но чтобы к этому привыкать, надо сначала поставить себе такую задачу, правда? Ведь без задачи, без цели мы к чему будем привыкать? А чтобы поставить себе такую цель, надо понять, что происходит, правда? То есть нужно взглянуть на глазами действительными, то есть теми глазами, что происходит, а не теми, какие у меня там внутри, в моих страстях живут глазки. То есть открыть глаза и проверить себя по заповедям, по Евангелию, правильно ли ты живешь. И вот если я действительно посмотрю на свою жизнь и проанализирую ее, правильно я живу, то наверняка я найду себе такой ответ, что живу это совершенно неправильно, не по заповедям. И каждый может о себе это сказать. Значит, что? Значит, надо жизнь мою менять. Да? Иначе я никогда не научусь любить Бога. Правда? Чтобы любить Бога, нужно, простите, чем-то своим пожертвовать. Правда?
Да.
Ведь Бог что сделал ради нас? Да, Ванечка?
Отдал своего сына.
Да, то есть он пожертвовал собой, Иисус Христос, ради нас. Теперь наша очередь. Правда? То есть надо пожертвовать тем, что для нас очень дорого. То, что нам... Что?
Даже пускай это будет маленькая вещь.
Да, пускай это маленькая. И вот тут-то, если мы поставили себе такую цель, жертвовать для Бога все, что я люблю, все, что мне нравится, все, что мне мешает любить Его, да, все это отдавать, правда, и у себя уменьшать, чтобы мною это не владело, чтобы я не зависел от этого. Вот тогда-то и начнется мой маленький труд, да.
Чтобы в моей душе осталось место для Бога.
Совершенно верно. Тогда в моя душа просто она раскроется, и там будет очень много места. Потому что когда в нашей душе живет и компьютер, и игрушки, и там все, что нам интересно, но не полезно, там места Богу нет, правда?
Да.
То есть когда там живут грехи. Но когда они там перестают жить, то тогда там поселяется Господь, правда? А чтобы они перестали, надо над собой трудиться. Совершенно верно, дорогие мои. И получается, что если мы по второй заповеди любим больше какие-то игры, наслаждения, увлечения, но не Бога, то мы оскорбляем Бога. Да? Мы не видим, что происходит на самом деле. Мы искажаем истину. Правильно?
Да.
Хорошо. Мы с вами закончили вторую заповедь. Еще могу привести цитату из Евангелия, Варенька, когда апостол Матфей говорит в 6 главе, 24 стих, «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить, не может служить Богу и Мамоне». О чем говорит апостол? Ванечка?
Я думаю, что апостол Матфей в этом стихе указывает на то, что мы не можем служить и деньгам, и Богу, или, к примеру, и развлечениям, и Богу. Мы можем служить либо Богу, либо другим вещам каким-то.
Человек так устроен, что он может только одному служить полноценно. Правда? Ибо он создан по образу Божию. Бог-то кому служит, Варенька?
Бог служит нам?
Да, человеку. У Бога одна мысль, мы с вами говорили. Какая эта мысль? Как спасти человека. Правда? Поэтому у нас с вами должна в ответ быть тоже одна мысль. Как спастись? Да? Для этого, чтобы спастись, нужно послужить Богу. То есть свою жизнь посвятить Богу, посвятить делу спасения. Что ты хотел, Варенька, давать?
Я хотела добавить, что человек может служить либо Богу, либо сатане.
Ну вот Ванечка об этом и сказал, да. Потому что третьего не дано. раз человек создан Богом, то он может служить либо добру, либо злу, либо делу спасения и Богу, да, либо дьяволу со всеми его уловками. Итак, еще раз, апостол Матфей говорит в 6 главе, 21 стихе, очень полезную для нас фразу, которую мы должны запомнить. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Что это значит?
Да? Ну, то, чем мы увлечены, мы туда отдаем все силы. Это стоит центр нашего сердца.
Это и есть сокровище,
мы не,
да?
Мы не думаем ни о чем, кроме этой вещи.
Совершенно верно. Это для нас сокровище, о чем мы думаем. Так вот, если в нашем сердце живет много-много разных вещей, которыми мы увлекаемся, но там нет Бога, то сокровище наше не на небесах, правда? А сокровище наше, считай, что в аду. А вот если наоборот, в нашем сердечке будет жить только Бог, и все наши мысли будут только о нем, правда? А все остальное для нас будет уже второстепенное, согласны со мной? Вот тогда наше сокровище будет на небе. Тогда мы волей-неволей начнем жить ради спасения души, делать добрые дела и накапливать свои сокровища. Как батюшка Серафим сказал, стяжите Духа Святаго. Это и есть накапливать ту благодать, которую Господь дает за добрые дела и за смирение. Да?
Наша цель должна быть Царствие Небесное.
Совершенно верно. И только для этого стоит жить. И другой цели на земле просто нет. Другой благой цели. Да? Много есть целей в погибель. Но вот именно в спасении души больше целей нет никаких. Итак, мы с вами подошли к третьей заповеди. Варенька, можешь нам прочитать третью заповедь?
Да. Не приемлем имени Господа Бога твоего всуе.
Ой, очень хорошая заповедь. С одной стороны, не совсем понятная, а с другой стороны, очень даже нужная. Не замечали никогда, что очень многие люди говорят имя Божие просто так, не обращаясь к нему. Вот просто взяли, выскочило там у них, раз, и имя Божие выскочило. Да, у меня даже, правда, язык не поворачивается. Бывало такое, замечали?
Да. Да. И еще иногда люди там, что-то у них не получалось, и начинают это говорить.
Да.
Ой, зачем ты мне такое дал? У меня, типа, это не получается.
Ну да, начинают уже, да, скорбеть.
Или, например, ты произносишь имя Господа тогда, когда тебе, например, очень сильно боишься.
Совершенно верно. Да, еще кто-нибудь хочет что-нибудь рассказать про третью заповедь? Ну-ка, Ванечка.
Этой заповедью запрещается неблаговейное употребление имени Божия, например, в пустых разговорах и шутках. Грехами против третьей заповеди являются божба, то есть их легкомысленное употребление клятвы, богохульство, кощунство, нарушение обетов, данных Богу, клятва отступлений и призвание Бога во свидетели в пустых житейских делах. Имя Божие должно произноситься со страхом и благоговением, потому что оно обладает величайшей силой.
Вот прекрасно, к чему мы пришли. Полный прям ты нам такой перечень выдал, да, что такое произнесение имя Божие в суе. А где мы находим с вами членом Писание подтверждение, что имя Божие действительно обладает величайшей силой. Ну-ка, ребятки, кто помнит? Как начинается Евангелие от Иоанна? Никто не помнит? А я напомню. Первая глава, первый стих. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». И знаете, кого здесь называет Словом Иоанн Богослов? Самого Господа Иисуса Христа. Вот видите, оказывается, слово – это не просто пустое какое-то значение, да? Это сам Бог вложил в наши уста этот великий дар, и сам Бог называется Словом. Вот какая великая сила у слова. Мало того, Священное Писание, оно написано кем? Как вы думаете?
Богом.
То, прям Бог, Моисей был Богом. А апостол Матфей, Иоанн Богослов тоже был Богом. А кем написано? Учениками Божьими, то есть людьми, которые были посвящены Духом Святым. Правда?
То есть апостолами.
Не только, просто и там же и пророки писали, в Ветхом Завете писали и пророки, правда? А в Новом Завете это уже писали апостолы, ученики Христа. Причем сам Христос, он ничего не писал. Он не оставил никаких после себя документов, да.
Он только говорил.
Да, он только проповедовал. А уже его проповедь стали записывать ученики. И первое Евангелие появляется через много лет после того, как Христос вознесся на небеса. Как вы думаете, то, что написано в Евангелии, могли ученики прям слово в слово запомнить?
Нет.
У кого-нибудь есть такая феноменальная
нет,
память?
Нет,
только у Бога.
Значит, им помогал Дух Святой писать Священное Писание. Да? Вот есть такая притча одна очень интересная. Один охотник заблудился в лесу, в тайге. И он ходил, ходил, не мог никак выйти, и уже обессилился, все продукты съел. Не спал несколько ночей, потому что так, если заснешь, тебя звери дикие сразу съедят. Да? И он думал, ну все, уже умру, не могу больше. И он взмолился, Господи, помоги. И вдруг выходит к келье отшельника. Небольшая избушка, в которой жил отшельник, монах. Подвязался, он его обогрел, подлечил, он несколько дней у него прожил, дал ему продуктов, показал, куда идти. И, уходя, охотник спрашивает, слушай, как ты скучно живешь? Тебе же даже поговорить не с кем, как ты можешь жить один? Он говорит, я не один, я с Богом. Он говорит, ну я же у тебя несколько дней был и Бога не видел, тут как ты с ним разговариваешь? Говорит, если я хочу поговорить с Богом, я молюсь. Но если я хочу, чтобы Бог поговорил со мной, я читаю Священное Писание. Вот, представляете, какая сила. То есть, Священное Писание – это живое Слово Божие. Если мы читаем Евангелие, это Бог говорит с нами. Представляете, как важно читать Евангелие, ребят. Когда мы читаем Евангелие, Бог говорит с нами – и наш ум просвещается Духом Святым. Насколько это важно? Да, Ванечка, ты хотел сказать?
Можно я расскажу?
Давай, давай, расскажи.
Жил-был один человек. И он постоянно произносил имя Господа в суе. К примеру, достал его кто-то, говорит, Господи. Упало что-то, Господи. Ну вот, началась война. Его позвали в армию. Его полк пошел в атаку. Его ранили, и он лежал. Вдруг видит, враги идут. Он взмолился, Господи, Господи, Господи. А Господь подумал, что это ложный вызов, и не пришел.
Ну да, такое материальное немножко представление, да, о Боге. Потому что Бог-то, он на самом деле видит все и знает все, что происходит. Просто имя Божие не полезно произносить самому человеку. Видите ли, мы с вами же выяснили, насколько оно имеет большую силу, да? Слово Божие, да? И имя Божие. То есть словом называется сам Бог, Иисус Христос. Иоанн Богослов его называет словом, да? Это имя Божие. Поэтому произносить слова нужно очень аккуратно. И уж тем более стараться не ругаться ни на кого, да? Когда мы произносим плохие и гадкие слова, обзывания разные, разные слова, которые непонятны для нормального человека, а уж тем более для православного, то кто над нами смеется?
Дьявол.
Конечно, и его слуги, они смеются и все записывают. Каждое словечко они за нами записывают. Да, Варенька, что ты хотел сказать?
А пустословие к этой заповеди тоже относится?
Совершенно верно, да, тоже относится пустословие. Потому что Бог нам дал для чего дар речи? Давайте подумаем с вами. Вот что делают ангелы? Они непрестанно, что делают?
Воспевают Бога.
Словословят Бога, да? Может, поют, может, не поют. Не знаем, как словословят. Мы знаем только вот из праздника Рождества, когда пастухи увидели ангелов, услышали ангельскую песнь. Слава Вышнему Богу и на земле мир, человеку благоволение. Помните?
Да,
да. Так вот, и знаем из Священного Писания, что ангелы непрестанно словословят Господа. непрестанно окружают его престол, постоянно его славословят. Правда? Вот куда они используют дар речи. Чтобы славить Господа, славить Создателя. А нам-то для чего дан дар речи?
Скажем, чтобы тоже славить Бога.
Совершенно верно. Чтобы общаться с Ним. Мы с вами говорили, помните, на прошлой передаче, чтобы понять, что такое спасение, нужно понять, что такое падение. Что такое падение? Что случилось в раю? Человек перестал общаться с Богом. Он был призван к Богообщению, но он перестал общаться. Он был изгнан из рая. И это общение прервалось. Правда?
Да.
И Адам и Ева были причислены к лику святых. Почему? Они каялись всю жизнь. Правда?
Они прожили около 1000 лет, и все время после грехопадения они каялись.
Да, они оплакивали, что они лишились рая и богообщения. Вот поэтому Господь и вот так вот их сделал так, чтобы в церкви они причислены были к лику святых, чтобы мы брали с ними пример, как надо оплакивать свои грехи и свое состояние греховное. Понятно, дорогие мои?
Да, да. Да.
Итак, давайте подведем итог. В книге «Бытие» сказано, 2 глава, 16 стих. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого древа в саду ты будешь есть, а от древа познания добра и зла не ешь от него». То есть, если человек познал, что такое добро, то он это познал только потому, что совершил грех. Раньше он жил в добре и ничего не делал плохого. Он был призван к тому, чтобы славить Бога, да, чтобы общаться с Ним. Но отпавшись от Бога, человек перестал общаться с Ним. Значит, наша с вами задача каждого, что делать? Вернуться в состояние Бога общения. Это и есть цель нашей жизни. Для этого мы должны своим умом и своим ротиком трудиться в чем? В Богообщении. Да, и все мы должны стараться делать ради Богообщения. Понятно?
Да.
Еще расскажу один такой пример. Одну такую притчу интересную. Как один христианин ходил все время мимо одного мастера и слышал, как тот произносит имя Божие Иисусе. И он решил его проучить. Хотите?
Да.
Да, послушайте. Один золотых дел мастер сидел в своей лавке за верстаком и, работая, непрестанно поминал имя Божие Суе. Так, то как клятву, то как любимое словцо. Некий паломник, возвращавшийся из святых мест, проходя мимо лавки, услышал это, и душа его возмутилась. Тогда он окликнул ювелира, чтобы тот вышел на улицу. А когда мастер вышел, паломник спрятался. Ювелир, никого не увидев, вернулся в лавку и продолжил работу. Паломник снова его окликнул, а когда ювелир вышел, тот прикинулся, что ничего не знает. Мастер, рассердившись, вернулся к себе и снова начал работать. Паломник в третий раз его окликнул, и когда мастер опять вышел, снова стоял молча, прикинувшись, что он тут ни при чем. Тогда ювелир в бешенстве набросился на паломника. «Зачем ты зовешь меня понапрасну? Что за шутки? У меня работы по горло!» Паломник миролюбиво ответил. «Поистине, у Господа Бога работы еще больше. Но ты его призываешь гораздо чаще, чем я тебя. Кто имеет право сердиться больше, ты или Господь Бог?» Ювелир, пристыженный, вернулся в мастерскую и с тех пор держал язык за зубами. Поэтому сделаем такой вывод. Если мы хотим жить правильно и угождать Богу, то надо стараться не говорить ничего лишнего. Если мы что-то говорим, то только по делу. Ведь не можем же мы в школе или еще где-то только говорить о Боге, правда? Если мы хотим общаться с Богом, это надо делать внутри себя. Правда?
Да.
Если мы общаемся с друзьями о чем-то, о уроках, о предмете и о чем-то, то надо говорить коротко, ясно, по делу, ничего лишнего, чтобы не было в наших разговорах. Правда?
Да.
Только то, что от нас просит. Если кто-то нас просит рассказать о Боге, правда, и если этому это интересно и полезно, мы обязаны рассказать то, что знаем. Согласны со мной?
Да.
Да, но если человеку это неинтересно, и он хочет с тобой поговорить только, чтобы посмеяться над тобой, надо такому говорить что-нибудь. Ничего Нет. не надо ему рассказывать, правда? То есть, извини, мне некогда с тобой разговаривать. Правда?
Угу.
Вот. Ну и, конечно, внутри себя надо больше уделять времени молитве и чтению Священного Писания. Мы уже с вами сегодня сказали, чем больше мы читаем Евангелие, тем больше наш ум просвещается Духом Святым, потому что это живое Слово Божие. Молодцы, мы с вами закончили третью заповедь. Ну что, перейдем к четвертой?
Да.
Перейдем. Итак, я прочитаю четвертую заповедь, а вы переведете. «Помни день субботный, еже святите его, шесть дней делай и сотвориши в них вся дела твоя, в день же седьмый, суббота, Господу Богу твоему». Итак, пожалуйста, Ванечка, попробуй.
«Помни день субботний, чтобы проводить его свято. Шесть дней работай и совершай в них все дела твои, а в день седьмой, субботу, посвяти Господу Богу твоему».
Хорошо. Хорошая заповедь, интересная заповедь. О чем же она нам говорит, Варенька?
Я хотела немного по вот этому, по заповеди самой. Тут как бы сказано тут про субботу, но мы в храм ходим в воскресенье, поэтому тут немного по-еврейски, можно сказать.
Ну, сейчас мы разберемся, что тут сказано, почему суббота и воскресенье. Ну-ка, а ты, Ванечка, что хочешь сказать?
Этой заповедью Господь Бог велит трудиться в течение шести дней и заниматься нужными делами, каким кто призван. А седьмой день посвящать на служение Ему и на святые дела. К угодным Ему делам относятся забота о спасении своей души, молитва в храме Божьем и дома, изучение Слова Божия, посвящение ума и сердца полезным религиозными знаниями, благочестивые религиозные беседы, помощь бедным, посещение больных и заключенных в темнице, утешение скорбящих и другие дела милосердия.
Хорошо. Да, вот как тоже такой полный такой там объем информации об этой заповеди. Ну, давайте теперь разбираться по чуть-чуть, да? Помни день субботный, его же святи, шесть дней делай и сотворишь в них свои дела. То есть мы всегда что-то делаем. Человек не может все время лежать на кровати и ничего не делать, правда?
Да.
Иначе, ну, что это за жизнь будет? Он просто не выживет, да? Ну, во-первых, атрофируются мышцы, и он не сможет больше вставать и ходить. Да? Во-вторых, ну как он будет кушать-то? Кормиться-то надо, тело же не может ничего не есть. Поэтому человеку приходится трудиться. Правда? Чтобы прокормить себя, а взрослым, чтобы семью. То есть ваши родители, они постоянно трудятся, чтобы Господь давал им на жизнь. Варенька, что
я помню из Деяний апостолов, как Петр писал письмо, я не помню, какому народу, и рассказывал, что Христос воскрес, и, в общем, придет скоро, он, это будет страшный суд. И тогда они подумали, что это произойдет очень скоро, и начали вообще даже не работать. Но тогда Петр сказал, что кто не работает, тот не ест.
Ну да, всяк трудящийся достоин пропитания. Совершенно верно. Так вот, в этой заповеди Бог благословляет и труд, и отдых. Да, но какой отдых? Получается, что в шесть дней делай все свои дела. У нас же в неделе, в седмице, да, сколько дней? Семь?
Да.
Всего в неделе. Значит, шесть дней делай все свои дела, а седьмой день посвящай Богу. Так получается, а что, выходных-то нет у нас?
Что? Ну как, есть. Это можно сказать, что вот в эти время, когда ты делаешь свои дела, мы, получается, еще и отдыхаем как-то так.
Как? Ну вот, видите, непонятно становится. Ну-ка, Евдокия, ты что думаешь?
Ну, я думаю, что мы шесть дней работаем, учимся. В субботу мы можем немножко отдохнуть, но мы тоже делаем какие-то дела. А вот в воскресенье мы весь день посвящаем Богу, и мы как бы отдыхаем от дел, которые мы делали в 6 дней.
Угу. Так. Получается, что наш отдых должен проходить в чем? В Богообщении. Правильно?
То есть в молитве.
Да. Ну, не только в молитве. Мы можем в этот день на службу сходить, да, помолиться на службе.
А можно, ну, еще можно в этот день после службы не валять же целый день дурака или играть в компьютер. Можно там кому-нибудь помочь, маме,
совершенно
папе.
Совершенно верно. Сделать добрые дела какие-то. Просто дома помолиться, почитать Евангелие, почитать какие-то книги интересные, да, о вере. То есть думать просто о Боге, еще что-то. Совершенно ты говоришь правильно, дела милосердия какие-то, да? Кому-то помочь, не только папе, маме. Сказать соседям, кому нужна помощь, бабушке какой-нибудь, дедушке или еще кому-то, правда?
Ну, да. Вообще кому-то.
Да, вообще кому-то помочь. Совершенно верно. И что тогда происходит? Во-первых, этот день наполняется смыслом для нас, правда? Полезным смыслом, да? Во-вторых, когда мы с Богом общаемся, что Господь нам дает взамен? А? Что Господь дает?
Какое-то хорошее чувство там.
Как оно называется? Благодать, совершенно верно. Это благодать, это и есть помогающая сила Божия. То есть Господь нам дает силы. Я вам расскажу один пример, очень интересный. Один верующий человек пошел в армию, но попал в неудачную часть, там, где были очень обозленные воины другой национальности, и они его часто очень избивали. А он им не отвечал, он только молился. И вот как-то они его поставили на кучу угля разгружать. Может,
горячего?
Одного. Нет, уголь. Просто вот уголь привезли для котельной и сказали, вот ты его должен один разгрузить, и дали ему время. А он понимал, что физически невозможно эту кучу угля раскидать одному. Правда? И он почувствовал, что силы его оставили. Тогда он сел и внутри себя заплакал. Сказал, Господи, ну где же ты? Ну разве ты не видишь, какой я мокрый, чумазый? Как мне тяжело. Я не могу справиться. Я не знаю теперь, что со мной будет. Наверное, ты меня оставил. И вдруг он услышал внутри себя голос. Я тебя не оставил. Я такой же мокрый, чумазый и нахожусь рядом с тобой. Посмотри налево. Он оглядывается, нет никого. Вдруг смотрит, рядом с кучей угля лежит какой-то сверточек маленький. Он разворачивает, а это скомканный журнал. А в этом журнале икона Спасителя, лик Спасителя. Представляете, измазанный углем и мокрый, намокшим дождем намоченный. Представляете, он его развернул, поцеловал, сложил аккуратненько, и вдруг силы как появились у него. И он эту бустер кучу сам перекидал, даже раньше времени установлено. Потом он в рамочку сделал этот образок, и он с ним всегда был. И потом его перевели в другую часть. И тех, кто был зол на него, перевели, а со многими он и подружился. Вот так Господь все управил. И он нам дает силы. Так вот, когда мы этот день посвящаем Богу, Бог дает нам силы на следующую неделю. И святые отцы об этом свидетельствуют. Свидетельствуют, что если этот день, седьмой выходной, посвятить Богу, то следующую неделю очень много сил прибывает и легко всю неделю трудиться. Понятно, ребятки? А Евангелие нам говорит так. Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящих из уст Божьих. Евангелие от Матфея, 4 глава, 4 стих. Как мы переведем эту фразу? Не хлебом единым будет жить человек. То есть мы трудимся 6 дней ради чего? Чтобы добыть себе хлеб. Правда, Ванечка, как мы переведем?
Я думаю, что этой фразой Евангелие от Матфея пытался нам сказать, что мы можем или питаться едой, только молиться, и Бог даст нам силы жить.
Можно?
Так, варить.
Я думаю, что вот даже пример этому Господь, когда он был в пустыне, он 40 дней и 40 ночей прожил только в молитве, не вкушая ни хлеба, ни воды.
Совершенно верно.
Он молился, и Господь его укреплял.
Да, да. если мы только работаем и не общаемся с Богом, и не слышим Слово Божие, не читаем его, не исполняем его, да, не делаем добрых дел, то тогда наша жизнь, она бессмысленна, ее жизнь назвать нельзя. Это просто труд, труд, труд и труд. Да? А вот если мы с вами, да, еще помимо работы занимаемся делом спасения, добрым делом, как и заповедовал нам Господь, исполняем четвертую заповедь, то тогда наша жизнь наполняется смыслом и силами от Бога. Господь во всем нам помогает. Да, Варенька, что
я
еще?
Я знаю одну такую притчу.
Давай.
Однажды, я не помню, как называются эти люди, которые там пашут, но, в общем, один такой богатый человек решил без отдыха пахать, чтобы заработать целое поле хлеба. И он так пахал целыми днями. А про Бога он совсем забыл. И вот один раз случился ураган, и вся его работа, как будто он даже ничего и не делал. Он тогда начал грустить сильно, а потом он вспомнил про Бога. И тогда он пошел в храм, то Господь сделал так, что он прислал к этому человеку людей, и они помогли ему восстановить огород. И с этого времени он знал, что Бог его никогда не покинет.
Ну, то есть он уделял уже время не только одной работе, но еще и Богу, да?
Да.
Ну, молодец, Сунечка, хорошая притча, я думаю, для нас это будет очень поучительно. А я знаю еще такую притчу. Один человек подошел к реке, смотрит, сидит на реке рыбак, ловит рыбу. А ему надо было на другой берег. Он сказал: перевези меня, пожалуйста, на другой берег на своей лодке. Тот: пожалуйста. Смотал удочки, положил, посадил этого человека и стал грести на другой берег. Вдруг он смотрит, на одном весле у рыбака написано: трудись. А на втором весле написано: молись. И вот он гребет этими двумя веслами. Тот сидел, читал: трудись, молись. И спрашивает рыбака: слушай, ну я понимаю, что надо трудиться. Без этого прожить нельзя. Надо себе заработать, там, накормить всех и так далее. Ну а молиться-то зачем, я не понимаю. Рыбак говорит: а что, не надо молиться? Он говорит: нет, не надо. Рыбак взял, вытащил весло, положил его в лодку и стал грести одним. Что произошло?
Лодка пошла по кругу.
Лодка стала кружиться на одном месте и никуда больше не поплыла. Он говорит, рыбак: ну что, понял теперь, что без молитвы никак? Вот. Понял, говорит, спасибо, что уразумил. Он тогда оставил второе весло, они помолились и с молитвой быстро доплыли до берега. Вот такая интересная притча. Так, хорошо, с трудом мы с вами разобрались. Что нам Господь дает, когда мы этот день посвящаем Богу, тоже понятно? Всем понятно, да?
Да, да.
И для чего надо день посвящать Богу, тоже понятно? Да?
Да.
Хорошо, вот ты задала вопрос насчет субботы, еврейской субботы. А у нас воскресенье, да? Давайте теперь попробуем с этим разобраться, хорошо? Давайте, Ванечка, что ты хочешь сказать?
Я хочу сказать, что эта заповедь звучит про субботу из-за того, что когда ее давали, евреи были верующими, но не славяне. И у них...
Славян тогда еще не было, наверное.
Ну да. И у них был священный день суббота, и поэтому Господь написал про субботу. А у нас священный день, ну, это воскресенье. У нас последний день недели – это воскресенье.
То есть ты хочешь сказать, что мы субботу не празднуем?
Ну, нет, мы ходим в субботу на исповедь.
Так.
А у меня есть такая версия. Может быть, у них, как сейчас вот появилась еще одна страна, Англия, и у них тоже счет с воскресенья начинается. Но у нас вот с понедельника начало недели, а у них с воскресенья.
Там так, вот, и такие, у тебя будут чистые версии, субботы. Нет? Нет никаких версий. Ну, давайте теперь я попробую рассказать, да? Суббота, то есть, вот сколько дней Господь творил мир?
Шесть.
Семь. Ну, на седьмом он отдыхал, а шесть дней творил.
Так, давай теперь разберемся. Значит, в шесть дней Господь сотворил весь мир. То есть в шестой день завершил творение. Завершил его человеком. Да? Сотворил человека и завершил. И, как написано в Библии, и почил Бог от трудов своих. Что значит почил?
Отдыхал.
То есть наступил отдых. Еще какие-то версии будут? Бог вообще может отдыхать? Ему надо отдыхать?
Нет.
Мы с вами говорили раньше, что Бог есть дух. У него тела нет, и ему отдыхать не надо. Ему спать не надо. Ну, это нам надо отдыхать. У нас есть тело, да, которое устает.
Осматривал свою работу.
Ну, зачем Богу осматривать, если он знает все? Абсолютно. Ему смотреть не надо. Он и так знает все, что где происходит, да, в какой момент. У Бога полнота информации.
Не знаю даже.
Так, хорошо. Ну, давайте попробуем заработать. Почил – это значит перестал творить. То есть закончил творение. Ясно. Сотворил все, что надо было.
То есть на седьмой день он закончил?
Но при этом он перестал о нас промышлять или нет?
Нет.
Нет, конечно. Мы его называем Бог-промыслитель, когда говорим о свойствах Божьих. Правда? Бог, он промышляет о нас. Он всегда с нами, он всегда рядом и каждому помогает. Особенно тому, кто хочет спастись. Правда?
Да.
Да.
Так, поэтому седьмой день почил, это значит перестал творить. Но не перестал промышлять. Понятно? Ясно.
Да.
Иначе бы, если он перестал промышлять и отдыхал бы, то бы мы сейчас до него, наверное, не достучались или достучались очень долго, правда?
Да.
Господи, хватит отдыхать, помогай нам, да? А он и так не отдыхает, он нам всегда помогает. Поэтому, дорогие мои, суббота для нас это такой же великий день. Он называется День покоя. День покоя. И в богослужении он празднуется. В больших городах, везде, или и особенно там, где есть по два священника в храме, суббота всегда богослужебный день. Всегда служится литургия. Понятно, да? Это редко, вот когда в деревнях, когда батюшка один, и когда народ приходит только по воскресеньям, по субботу, воскресенье, воскресенье, тогда батюшка субботу не служит. Но, как правило, в городах всегда в субботу служится литургия. И в богослужении, и в песнопениях богослужебных суббота – это праздничный день. Понятно?
Угу.
Вот как мы Великим постом можем увидеть, что суббота – это праздничный день? М? Да.
В субботу, наверное, вводится послабление в посту.
Так, еще какие-то версии будут? Нет версий, да? Дело в том, что, смотрите, богослужение постовое совершается в понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.
Да.
А в субботу мы служим полную литургию. Литургия, она Златоуста. Та, на которой уже есть проскомидия, поминовение, правда? И вот получается, что суббота – это праздничный день. То есть субботу богослужения поста нет. Это праздник. И суббота, и воскресенье. Правда?
Да.
Еще хотел сказать.
У нас в храме тоже в субботу...
Постоянно служится, конечно, потому что это праздничный день. Так вот, а мы, христиане, чтим воскресный день седьмым. Почему? Что произошло в этот день? Почему он и называется воскресенье, Ванечка?
Христос воскрес.
Да, совершенно верно. Нам ближе воскресный день, да? Он для нас более родной и более великий, потому что Христос в этот день победил смерть. Он был мертвый и стал живым.
Воскрес.
Да? Воскрес из мертвых. То есть этим он победил все. Он для нас открыл Царствие Небесное. Он победил грех. Он победил смерть. Мы теперь, христиане, с вами знаем, что раз Христос воскрес, то для нас смерти не существует. Для нас это всего лишь переход из одного состояния в другое. То есть, когда душа отделяется от тела и идет на суд вечный к Богу. Правда? Ребят, поэтому воскресный день для нас самый радостный. Это Пасха. Вот какой для вас самый радостный день в жизни? Вообще, самый радостный
день
праздник
рождения.
В церкви. День рождения. А в церкви? Вот церковный, из церковных
праздников. Наверное, праздник. Воскресенье.
Пасха.
Да.
Рождество и Пасха.
Рождество и Пасха. Ну, Рождество, потому что подарки дарят, а Пасха, потому что это вообще самый радостный день. Чем Пасха празднуется 7 дней подряд, да?
Нет, ну я думаю, что в церкви больше воскресенья, потому что это тогда победил Иисус Христос грех.
Да, ну мы об этом сказали. Дело в том, что Пасха так и называется праздников праздник. И вот мы сейчас после Великого Поста с вами тоже будем праздновать этот великий праздник. На Пасхе всегда такая необыкновенная радость на душе для тех, кто старался серьезно поститься, кто действительно старался воздерживаться, кто больше времени уделял молитве, покаянию. Для тех на Пасху Бог дает такую радость, что они как прямо на небесах летают. Да, лишь бы вот только нос не задрали, не возгордились, да? Вот, поэтому это действительно очень великий и радостный праздник. Именно воскресением своим Бог дал нам все, да? Всю радость, да, и всю полноту нашего спасения. Если бы Христос не воскрес, что бы тогда произошло? Да ничего. Потому что бы, так апостолы и говорят, если Христос не воскрес, то наша проповедь тщетна, бесполезна. Смысл от нее какой? А так как Он воскрес, то есть был мертвым и стал живым, то тогда мы правы на все 100%. И Христос есть истинно Сын Божий. Хорошо. Итак, ребятки, мы с вами выяснили про субботу, да, мы с вами выяснили про труд, что Бог благословил трудиться всем. Видите, то есть Бог не благословил лениться, Бог благословил трудиться. У вас, у детей сейчас какой труд? Ваш труд какой?
Школа, наверное.
Школа, учеба, это ваше послушание от Бога и родителей, которые вы должны... этот труд делать со всем усердием, да, не лениться и со всей полной ответственностью, то есть отдавать себя. Но день седьмой обязательно кому? Господу Богу, Богу твоему, да. Не мультиком, не компьютерным играм, не простым каким-то пустым занятием. Разговором и занятием, а именно Господу Богу. Тогда Господь даст вам все, что вам необходимо на следующей неделе, как благословение. Понятно?
Да.
Так, хорошо, молодцы. Я расскажу одну притчу о добрых делах. Мы с вами еще, кстати, не поговорили, мало поговорили о добрых делах в воскресный день. А помимо богослужения, мы должны еще с вами заниматься добрыми делами. Какие вы знаете добрые дела, которые можно сделать по дому?
Давай, убраться.
Дайте. Убраться у себя еще. Где убраться можно? Ну, то у себя в комнате, доме. В доме, да. То есть мама будет очень рада, да. Особенно если ты... Сейчас же с помощью компьютера можно включать какие угодно песнопения, да. Какие... Даже Евангелие можно включать. Оно там себе... слушаешь Евангелие, убираешься. Слушаешь Акафист какой-нибудь и убираешься. Псалтирь. Это все очень полезно. Да, еще что?
Еще можно убрать посуду.
Да, помыть посуду, хорошо.
Можно постирать и погладить вещи.
Ну, сейчас эта машинка все делается, да, но опять же, если при этом ты не забываешь про Бога, да, потому что Господь сказал, 6 дней делай свои дела, поэтому как доброе дело, если помочь маме и папе, то это хорошо, да. Еще можно пойти, вот, допустим, выходим мы из храма и видим, у забора часто стоят бедные люди, да, что можно сделать?
Можно взять и им что-то дать, ну,
да,
деньги.
Например. Подать милостыню, да, попросить родителей, сказать, мам, я хочу подать человеку милость, если ты можешь, дай мне немножко, это очень доброе дело, еще что-то.
Или нищему можно дать покушать,
покушать, да, можно сходить в магазин и купить что-нибудь покушать.
Еще я хотела добавить, как Иисус Христос сказал, что нищая, самая бедная женщина, она там в храме была ящичек, куда собирали деньги. Она туда положила свою последнюю монетку. Иисус Христос сказал своим ученикам, что эта женщина положила больше всех.
Да, это называется лепта вдовы.
Да, а? Вот. И они спросили, почему же? Все дают от избытка своего, а она положила от немощи своей.
Ну, то от того, что самое последнее, она дала Богу последнее. Это тоже очень важно, да, шаг, когда не просто давать от избытка, а именно давать то, что тебе дорого, да?
Еще можно, к примеру, когда у тебя вещи уже малы, тебе можно их отдать в храм, и они...
Ну, если только они в хорошем состоянии,
если
правда?
Если они в хорошем
состоянии. Они в дырках все, да. И рваные.
Если они в хорошем состоянии...
А еще лучше купить вещи для храма и...
И отдать, и эти вещи отдадут тому, кому они нужны.
Хорошо. А вот я вам расскажу одну маленькую притчу, хорошо? Как-то в день воскресный один человек, погруженный в чтение Евангелия, попросил своего сына пойти и купить хлеба. Это было уже после службы. Он пришел домой и стал читать Евангелие. Попросил своего сына купить хлеба. Сын был добрым мальчиком. Он купил хлеб, но на пути домой заметил в дороге женщину с ребенком. Оба еле держались на ногах от голода. И мама, и ребенок. Молодой человек, видя их страдания, решил, что гораздо лучше накормить этих голодающих, чем нести хлеб домой. Он отдал хлеб матери с ребенком, а потом принес им еще и воды. Эти двое, утолив голод и жажду, почувствовали облегчение и, выразив свою благодарность, плакали от радости. Юноша вернулся домой с пустыми руками, но на вопрос отца, принес ли он хлеб, ответил утвердительно, сказав, что принес, но его нельзя увидеть. Видите, как интересно ответил.
Да.
Тогда отец начал расспрашивать, что ты такое говоришь. Сын объяснил отцу, что он накормил этим хлебом двух голодных существ. И отец, хоть и сам был голодным, сказал сыну такие слова. «Ты мудро и правильно поступил, дорогой мой сынок. Теперь этот хлеб преломляет сам Христос и раздает всем нуждающимся». Вот так и мы должны всегда с вами поступать, ребятки. Да, если у нас есть возможность кому-то помочь, надо смотреть и помогать всем нуждающимся, не думать только о себе. Согласны?
Да.
Ну что ж, мы плодотворно сегодня с вами потрудились. Мы с вами поговорили о всех четырех первых заповедях. И давайте скажем, о чем они говорят. Обобщим эти заповеди. Первая, вторая, третья, четвертая. О чем они говорят?
Они говорят о Боге.
Так. Варя?
Я думаю, что эти все заповеди говорят о том, что нужно любить Бога.
Хорошо. Евдокия, ты что скажешь? Нет у тебя никакого, да, ответа. Да, действительно, эти четыре заповеди. Первая. Аз есть Господь Бог твой, да не будет тебе другие боги разве меня. Вторая. Не сотвори себе кумира ни под землей, ни под водой, ни на земле, ни на небе. И... Третья, Варенька.
Не произноси имя Господа Бога в суе.
В суе, то есть напрасно и не пустословь, а старайся, чтобы жизнь твоя была в словословии Бога. И четвертая, Ванечка.
Помни день субботний, чтобы проводить его свято.
Совершенно верно. Молодцы. Ну, я думаю, что мы с вами достаточно сегодня разобрали эти заповеди. На следующем уроке мы с вами их коротко повторим и перейдем к другим шести заповедям из десяти. Эти заповеди будут о чем нам говорить уже? Если первые четыре говорят о любви к Богу, то Евдокия...
О человеке.
О любви, да, к человеку, к ближнему. Совершенно верно. Получается, что на двух заповедях держится закон. Возлюби Господа и возлюби ближнего своего. Ну что ж, молодцы. Ведущим детского часа сегодня был священник Валерий Васильев, клирик храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, поселка Кокошкино. В гостях у нас были учащиеся воскресной школы храма Воскресения Христова в поселке Толстопальцево, Мухин Иван, Дубровина Варвара и Кузьмина Евдокия. И наша программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. На этом мы с вами прощаемся. До скорых встреч, дорогие ребята.
До свидания.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.